Спонсор выпуска Goblin News – магазин Opper Shop.
Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Новостей за прошедшую неделю столько всякого важного случилось, что даже непонятно, с чего начинать. Ну, мы, как водится, начнем сначала и пойдем до конца. Чтобы узнать, какие новости наиболее популярны и значимы, надо погрузиться в социальные сети. Концентрация разнообразных дебилов там максимальна. Размах дебильного самовыражения не знает равных. Так что самые важные новости для дебилов выявить нетрудно. Только успевай уворачиваться от фонтанов дерьма. В ряде случаев неплохо посмотреть в телевизор. Эти тоже никогда не подводят. Ну, а тут как раз такой случай. Если кто еще не понял, самая главная новость – это, конечно, Дзюба. Ну, ты, возможно, и не знаешь, что это за Дзюба такой. Ну, хотя вряд ли. Все-таки это знаменитость из телевизора. От него не так-то просто увернуться. Но, насмотревшись последних новостей, теперь точно знаешь во всех подробностях. Известный футболист немножко занимался онанизмом и снимал себя на видео. Зачем? Понять сложно. Ну, наверное, проводил сеанс связи с лицом противоположного пола. А ролик какая-то паскуда выложила в интернет. Ну и вот уже готова новость мирового масштаба. У самого Дзюбы это просто очередная, так сказать, минута славы. А неравнодушные граждане и даже ведущие ток-шоу всенародно на него до сих пор дрочат. «Я, мы, Дзюба», говорят. И даже как-то страшновато спрашивать, что они там имеют в виду. Да, никогда еще российский футбол не был так знаменит в широких народных массах. Ну, по крайней мере, со времен Кокорина и Мамаева. Ты помнишь таких замечательных парней? Нет? Ну и не надо. Короче, все уже все знают, так что про Дзюбу закончим. Свою работу парень делает. Не ту, про которую ты сейчас подумал. Вот пусть и дальше делает, забивает голы. Отвлекаться от этого не надо. Про коронавирус ты тоже все без меня знаешь, там тоже понимать нечего. До середины января всем нам велено почаще сидеть дома, передвигаться короткими перебежками и строго по жестокой необходимости, по ночам не шляться, да и все равно негде. Пропуска в ночные увеселительные заведения отменили, потому что сами заведения закрыли. Ну, это ты, я так думаю, переживешь. Ну и на Новый год без гуляний, дома в проверенном семейном кругу, что, согласись, не такая уж и трагедия. Заметь, цифры заболеваемости нынче сильно хуже, чем по весне. Уже более чем в два раза выше. Но чисто по-бытовому сейчас вроде как легче. Ограничения есть, но, в общем, они больше мешают тратить деньги, а зарабатывать не очень мешают. Очень аккуратно в этот раз все меры обороны от коронавируса балансируют. Научно говоря, на грани экономического здравого смысла. Так что будь здоров, береги себя и родных. Ну а все остальное опять переживем. Куда деваться? Главнее Дзюбы и коронавируса у нас только американские выборы. Надо признаться, долго мы с комрадами из «Однако» тянули с выводами. Терпеливо ждали, чем там все закончится. Ну, а потом взяли, да и на все это дело плюнули. Чего и тебе советуем. Ну и наплевавшись, ты уже спросишь, как так, почему? И я тебе отвечу. Во-первых, формально и официально там все закончится. Ну, где-то примерно в январе. Пока подсчитают, пока взрослые пацаны между собой перетрут, как надо правильно считать, пока все перетертое утвердят и поделят, вот только тогда тебе авторитетно объявят, кто там на самом деле президент. Именно так там на самом деле всегда и происходит. Чисто по процедуре. Ну, так у них в законе прописано. Просто это всегда происходит за кулисами в очень узком кругу. И, кстати, в идеале еще до всего этого балагана с так называемым голосованием. Ну, а сейчас просто шуму больше, да клоуны дерутся уже чуть ли не по-настоящему. Во-вторых, американские выборы – это вообще не наши заботы. Это Америка себе президента назначает, а не нам с тобой. Но ты же, надеюсь, не американец? Нет? Ну вот, слюни и подбери. В-третьих, то, что во всем этом цирке может быть тебе интересно и местами даже полезно, это и так понятно уже сейчас. Вот смотри, что там важно. Чисто по процедуре, на все эти цифры, кто за кого сколько раз проголосовал, у кого больше, у кого короче, не отвлекайся. Это все ни о чем. Ибо это их так называемая настоящая демократия – это шоу для развлечения толпы. Во время выборов шоу даже некоторым образом интерактивное. Красочные партийные съезды, громкие дебаты в телевизоре, оживленные митинги, праймерис, интрига кто кого – это все эпизоды длинного, увлекательного представления нон-стоп. Но вот ты. Если вдруг футбол смотришь по телевизору или даже на стадионе, ты же понимаешь, что результат матча от тебя не зависит. Не понимаешь? Ну, ты азартен, парамоша, счастливчик. Но на самом деле это так и есть. Не зависит от тебя ничего. Вот то же самое и у пчелок. Избиратели не участники матча. Они просто массовка. Настоящие демократические выборы. В настоящей демократической Америке они ведь как устроены. Когда сотни миллионов американцев приходят голосовать за президента, они ведь не президента выбирают. Они участвуют в представлении и через это проникаются собственной значимостью. Ну, как будто от них что-то там зависит. А на самом деле нет. Ничего не зависит. На самом деле эти самые избиратели как бы делегируют свои голоса так называемой коллегии выборщиков. Но даже и это не совсем так, как многим кажется. Этих самых выборщиков на всю Америку, ну, примерно около 500 рыл. Все проверенные товарищи, партийные активисты, кое-что понимающие в бизнесе и в вертикали власти, отлично соображающие, кому они на самом деле служат и где за это можно поторговаться, ну и как на этом отлично заработать. Принцип назначения этих выборщиков очень хитрый. Данный принцип демократически отражает, так сказать, все многообразие Америки. Поэтому даже чисто арифметически не все голоса избирателей между собой равны. Некоторые, как это у них истори заведено, равнее. Поэтому у них нередко бывает так, как на прошлых выборах. За Донни Трампа в 2016 году проголосовало меньше избирателей, чем за Хиллари Клинтон. Зато за Донни больше выборщиков. Вот Донни и стал президентом. Ну да, там еще были какие-то мутки с очень большими проблемами и очень большими интересами очень большого капитала. Но тебя это интересовать не должно. Это строго для своих. Хотя именно это и есть самое главное. Так что ты не удивляйся. Так надо. Ну а ты что, и правда думал, что в мировой сверхдержаве назначение первого лица доверят каким-то неграм, фермерам и нищебродам? Ну ты дал. Чисто для понимания, дать денег выборщикам, чтобы они независимо и беспристрастно приняли правильное решение, это у них в Америке никакая не коррупция, это законно. Вот только фонды, из которых платят выборщикам, они черные, то есть неучтенка. Но это тоже законно. Ну, сам понимаешь, наверное, в фондах этих не какие-то там жалкие миллионы долларов, а несколько побольше. Так что скоро эти выборщики соберутся и правильно расскажут американскому народу, что же он, народ этот, на самом деле хотел сказать. Скажут, согласно негласной, но, повторяю, законной платежной ведомости. Вот там-то на самом деле все интриги и происходят. Повторяю, в узком кругу. И до публики это вообще не доходит. Почему? Ну, потому что обычно это просто смена обезьянок в Белом доме. И чтобы кудри не сильно примелькались, и для дела полезно время от времени менять тактику управления в зависимости от конкретных обстоятельств. А так это просто о том, какому из политических шапито, которые обслуживают интересы большого американского капитала, в ближайшую смену из кормушки достанется побольше. Ну и вообще это оживляет картинку и капиталистическую конкуренцию, ну и народу американскому очень нравится. Но главный интерес у всех кланов, которые по-настоящему держат власть, интерес общий, чтобы была могучая Америка, чтобы она со всей планеты тянула бабло и ресурсы, а потом делила внутри себя. Но конкретно сейчас у них ситуация особая. Сейчас на дворе мировой кризис. Как это сказал президент Путин, наступил конец американской однополярной глобализации. Проще говоря, грабить и нагибать остальной мир по старинке у них уже не очень-то получается. Ну и вот она, суть внутреннего американского кризиса. Это разборки на малине между разными группировками. Как правильнее и как сподручнее разводить окружающих лохов? И у какой бригады доля сейчас должна быть больше? Просто разница в долях по нынешним тяжелым временам рисуется такая, что уже не всей братве хватает. Как это говорится, поросеночек маленький, на всех не хватит. И вот за это есть смысл схлестнуться по-настоящему. Вплоть до Майдана и даже до гражданской войны. Не впервой, бывало уже. Вот отсюда и возникает нынешний напряг, немыслимые даже по меркам американской демократии фальсификации на выборах, разоблачение, непримиримость, это вплоть до угроз упечь президента Трампа в тюрягу. Им там есть что делить. Ну так вот, Трамп выступает от лица братвы, которая называется «промышленный капитал». Это заводы, фабрики, производства. А Байден от братвы, которая называется «финансовый капитал». Это всякие спекуляции, мыльные биржевые пузыри, силиконовые долины, собачьи парикмахеры, закругленные уголки, зеленая энергетика и прочая имитационная бессмыслица. Но задача и у тех, и у других – одна – нагнуть остальной мир, чтобы эти лохи за все платили и еще оставались должны. Поэтому не ведись на глубокомысленные рассуждения американо-поклонников. В этой кодле нет никаких наших. Есть только так называемые международные партнеры. Вот тупо как данность. Просто с кем-то по делу разговаривать можно, а кто-то отмороженный наглухо, и ничего с этим не поделаешь. Но нам никто из них не друг, и уж тем более не начальник. Как только тебе из телевизора с умной рожей начинают рассказывать, как по-особенному Россия должна себя вести в зависимости от того, какую обезьянку назначат в Вашингтоне главной, сразу знай, тебя разводят и норовят сдать, а ты ничего Америке не должен. С нашей-то российской знатью и с ее челядью все понятно. Они по старой боярской привычке лежат под заморским барином. У них лежбище там, а тут у них кормовая база. Вот именно они и есть угроза России, а никакой не Трамп и даже не Байден. А за Америку не парься, у них там своя свадьба. А у нас свадьба своя, и заботы тоже свои. Вот на этой неделе России таки пришлось влезть в Карабах. Надо признаться, не от хорошей жизни. Ну, сам, наверное, наблюдал. Все произошло достаточно стремительно. Они там полтора месяца воевали-воевали и довоевались до того, что азербайджанцы сбили российский военный вертолет в воздушном пространстве Армении. Ну, тут же оформили явку с повинной, говорят, простите, бога ради, мы по ошибке. Ну, может, и не врут, может, действительно по ошибке. Но это как-то неправильно, когда русские солдаты гибнут не в боях за родину, а по чьей-то бараньей глупости или по бараньей же наглости, и это очень злит. Ну вот и Путин разозлился. По башке тут же получили все. Войну приказали остановить. А чтобы братья-армяне и братья-азербайджанцы не подумали, что это их опять миролюбиво уговаривают не ссориться, и что на это опять можно, как это у них принято, забить, в Карабах ввели российские войска. Так оно как-то убедительней. Заметь. Россия в этой истории не за армян и не за азербайджанцев. Нам вообще по барабану, где этот Карабах, чей этот Карабах, есть ли он вообще. Хорошо от этого Армении и Азербайджану тоже не наша забота. И это, в принципе, хорошо. Азербайджанцы под русские гарантии возвращают себе некоторые территории вокруг Карабаха. Армяне при этом не теряют весь Карабах и тоже под русские гарантии. А что от этого в Ереване очередной Майдан и свергают Пашиняна, ну так по делам ему, майданной паскуде. И Пашиняну, и его Майдану, и армянским Майдаунам. Кто такой этот Пашинян? Пашинян – это армянский Навальный, ну, чтобы ты понимал. То есть дурак и предатель. К власти Пашиняна привел пару лет назад Майдан. Ну, то есть его не выбирал армянский народ. Его привели к власти майдауны. Привели за то, что красиво говорил, много обещал, был обучен у всяких соросов. Ну, специально, чтобы избавить свободолюбивую Армению от гнета русского империализма. А поскольку любой Навальный дебил по определению, то Пашинян достаточно быстро и умело обосрался. И теперь тот же самый Майдан его свергает. Но это не наши заботы. Прикинь, теперь даже туркам получилось хорошо. Они уже было наладились влезать в Закавказье. Ну а чё? Турция тоже суверенное государство. Отчего бы Турции не хотеть куда-нибудь влезать? Ну, только вот нашим это почему-то было не по душе. И вот теперь в Карабахе стоит русская армия и тем самым избавляет уважаемых турецких партнеров от соблазна влезть в глупую авантюру. Они то ведь огребли бы. А теперь опять на некоторое время мир и дружба. От демонстрации военной силы мир и дружба всегда только крепчают. Но это все можно сказать случайности. По итогу, в настоящий момент победитель в этой сваре – Россия. В одно рыло и по процедуре, и по существу. Россия пресекла войну на территории, которую мы считаем сферой своих интересов. И по части военной безопасности, и по части прибылей. Обрати внимание, миротворцы там удачно становятся так, чтобы контролировать транспортные коммуникации, очень полезные в капиталистическом хозяйстве. Да, Россия сегодня – это не СССР. Она больше не несет свет культуры, цивилизации и самого передового учения на свои неспокойные границы. Россия теперь обычное государство, такое же, как все, просто большое и сильное. Причем государство капиталистическое и даже империалистическое. Поэтому не надо удивляться, что русская армия защищает и священные рубежи Отечества, и интересы национального капитала. А среди российских капиталистов, как нетрудно заметить, есть и армяне, и азербайджанцы. И речь не о том, хорошо это или плохо, оно просто вот так есть. Реальность, данная нам в ощущениях, как нас до сих пор учит дедушка Маркс. Довольствуйся тем, что в этой истории твоя страна действует не по чьей-то указке, а потому, что ей самой вот так надо, и она сама так решила. Это на самом деле большая редкость в современном мире. Не всякая страна может себе такое позволить. Если ты думаешь, что для нас все вот это что-то хорошее, нет, это не так. Всех этих вчерашних братьев мы наблюдали еще в 1991 году, когда обе стороны в Карабахе и рядом безжалостно и злобно убивали русских солдат. И не только солдат. Они там уже опять орут, что им не дали победить русские. И скоро опять начнут убивать наших солдат. Никакой благодарности не жди. Мы соболезнуем всем погибшим на войне, их родным и близким. Но теперь придется жить несколько иначе. Пока ты с тревогой наблюдал, кто же отравил воду на Камчатке, бдительные украинские небратья времени даром не теряли. Эксперты Крымско-татарского ресурсного центра и Украинского независимого морского профсоюза хором жалуются в международные инстанции. Ты не поверишь, но я процитирую. «Вызовы милитаризации Крыма Россией опасны для различных природных систем региона. В первую очередь, сейчас страдают ресурсы Черного и Азовского морей, как уникальных замкнутых экосистем, отделенных от Мирового океана. Оказывается, наш Черноморский флот загрязняет Черное море радионуклидами, ракетным топливом и нефтепродуктами. Но это, говорят, не точно. Может, и не загрязняет. Но ведь может загрязнять, а значит, точно загрязняет. Надо срочно принять меры». Ну и что ты думаешь? Всемирный фонд дикой природы этим озаботился, принял в работу. Вот эта формулировка прекрасна. В части угрозы биосистемам моря в силу уничтожения оккупантами уникального природного комплекса Коломитского и Каркиницкого заливов. Ну, в этой истории все просто и понятно, откуда ноги растут и с какой колокольни на это надо ото всей души плевать. Но случай не единичный, и не все случаи такие вот бесхитростные. Экология – это же не просто реально существующая проблема, которой надо с умом заниматься. Нынче экология – это очень выгодная и модная провокация. Почему? Да потому, что это большой бизнес. Чисто для понимания, когда во все нежные места без мыла запихивают какую-нибудь Грету Тунберг, это не про страдающие камчатские водоросли. Это всегда про деньги. Про деньги очень большие. Ну, в конечном счете, про твои деньги, которые ты должен отдать чужим дядям, чтобы эти дяди стали еще богаче. Богаче за твой счет. Когда из тебя давят слезы возмущения, когда в руки тебе суют экологический плакатик и призывают на митинг против всего плохого, ты знай, это разводка, а ты в ней дешевый баран. Ну, как на любом митинге для любого Навального. Если действительно хочешь в этом деле что-то понимать, ну, тут все как обычно. Для начала просто получай знания. Желательно не из Фейсбука и даже не из Твиттера. Для начала лучше почитать книжку, хотя бы научно-популярную. Ну, например, вот эту «Боевая экология». Авторы Саид Гафуров и Дарья Митина. Ну, просто чтобы понимать, о чем вообще речь. Для желающих есть ссылка под роликом. Ну и ближе к финишу про наше любимое, про историю. На прошлой неделе депутат Госдумы от «Единой России» Яровая выступила на все деньги. Многие в курсе, что президент Путин задает тон в решительном отпоре зарубежным фальсификаторам истории и всю дорогу ведет ликбез, как оно все было на самом деле. Что это значит? Ну, это значит, что тема модная и в политике востребованная. Вот поэтому депутат Яровая политически грамотно вносит законопроект об ужесточении наказаний за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и за распространение ложных сведений об СССР в интернете. Наказания там, кстати, светят совсем не детские. Предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей и срок до 5 лет.
Я смотрю, ты уже встревожился. А ну как люди в штатском уже идут к самому Путину и просят объяснить, чей-то он имел в виду, когда говорил, что Ленин заложил под Россию атомную бомбу и что СССР не производил ничего, кроме резиновых галош. Сразу спешу тебя утешить. За Путина волноваться не надо. Кто ж его посадит? Во-первых, у него все равно иммунитет. Но иммунитет в данном случае даже не понадобится. Потому что, во-вторых, в законодательной инициативе депутата Яровой и вообще нигде не указано ни на какой обязательный к исполнению нормативный акт, где были бы исчерпывающе перечислены не ложные сведения об СССР. Ну, это чтобы точно знать хотя бы, какие у СССР людские потери в Великой Отечественной войне и сколько жертв сталинских репрессий, не со слов Солженицына, а в цифрах. И заодно, каким таким судебным решением определены и установлены так называемые преступления сталинизма, где можно ознакомиться с приговором. Вот про известного военного преступника адмирала Колчака такое решение есть, но ведь и памятники Колчаку тоже есть, нынешней властью, кстати, поставленные, а вовсе не оперативниками ЦРУ. Вот это штраф или сразу срок? Просто интересно. Но ты не бойся и не возбуждайся. Это все не про государственную историческую политику. Это опять про имитацию так называемого патриотизма. Ну и очередной хайп. А на сегодня все.